Белый медведь – крупнейший на Земле сухопутный хищник, и сейчас он может стать первым видом, занесенным в Красную книгу природы из-за угрозы климатических изменений. Впрочем, виноват не только климат. За время освоения Арктики люди уничтожили их около 150 тысяч. Заместитель директора заповедника «Остров Врангеля», старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Никита Овсянников, уже 17 лет занимается изучением поведенческой экологии белого медведя. С Никитой Овсянниковым беседует Александр Сергеев.
Популяция мировая белого медведя оценивается в 20-25 тысяч животных. Но это приблизительная, скорее экспертная оценка, чем результаты реального учета численности, потому что посчитать белых медведей, живущих на дрейфующих льдах, это задача практически невыполнимая, потому что Арктика огромная, распространение белых медведей на льдах широко, и провести такой учет, который возможен для наземных животных, скажем, для копытных, для тех, для кого возможна аэрофотосъемка, для белых медведей это не работает. Возможно, только выборочные учеты. И для разных секторов Арктики эти данные доступны сейчас с разной точностью. Но, скажем, наиболее точное представление о численности белых медведей есть для популяции самой южной Гудзонова залива, потому что там много лет проводятся интенсивные исследования, там порядка 80% перемечены медведи. Это данные очень точные. Но оценить популяцию медведей в высокой Арктике, ну, просто в принципе невозможно. А сейчас в мире выделяется 19 географических популяций белого медведя, то есть это значит, что мишки не ходят произвольно по льду и не дрейфуют с ним произвольно по всей Арктике, что медведи каждого района живут именно в этом районе. Большее количество таких географических популяций выделяется для североамериканского, то есть канадского и гренландского секторов Арктики. В российской Арктике только 3 таких географических популяции. Это западная, которая населяет акваторию Баренцева и Карского морей, центрально-сибирская или популяция море Лаптевых, и Чукотско-Аляскинская, то есть самая восточная популяция, которая, кстати говоря, по размеру медведя самая крупная, и эта популяция находится в юрисдикции России и Соединенных Штатов. Конечно, существует обмен, конечно, их границы размыты. Вот эти данные о привязанности медведей к своим регионам, они основаны на мечении самок, а самки, тем более самки с детенышами, это наиболее консервативная группа в популяции медведей, вот пространственно-консервативная. Мечение самцов спутниковыми передатчиками, которые можно отслеживать в течение длительного времени, не проводится, потому что у медведей немножко другие соотношения толщины шеи и головы, ошейники на них не держатся, они соскакивают, поэтому мечение производится почти исключительно в отношении самок. Если бы нам удавалось метить самцов, может быть, картина была немножко другой бы. Живут медведи, конечно, не произвольно по всему льду, даже по секторам. Вообще, основная экологически активная зона для них – это кромка дрейфующих льдов и районы континентального шельфа, которые биологически наиболее продуктивны. Они предпочитают жить на крепком льду, им нужна хорошая платформа. Но в целом медведи, конечно, привязаны к кромке сплоченных льдов, потому что это наиболее биологически активная зона. Там больше морского зверя, это, собственно, то, что медведю надо. И еще ему важно для полного жизненного цикла то, что самки, готовящиеся стать матерями, должны выходить на сушу для того, чтобы залечь в берлоге.
А, то есть они все-таки не могут проводить 100% времени только на льду.
Могут, потому что случаи залегания в берлоге на льду тоже есть, они известны. Это точно установлено, потому что это наблюдение за меченными спутниковыми передатчиками, медведицами. Но залегание в берлоге на льду связано с большим риском, так же, как дрейфующие ледовые станции. Вот лед начал ломаться, и станцию надо эвакуировать. Если медведица лежит на льду, а этот лед начинает торосить, то ее может выгнать из берлоги раньше времени.
Сколько времени они там проводят?
И они залегают где-то в октябре, вот роды у них происходят в декабре-январе.
Самые морозы.
Да, вскрытие берлог такое массовое начинается после 20 марта. Конечно, есть отдельные случаи, когда медведица гораздо раньше выходит из берлог, но это, как правило, связано с тем, что зверь просто в плохом физическом состоянии, она не может лежать дольше, она уже израсходовала свои запасы. Чем у белого медведя залегают в берлоге только беременные медведицы, только для того, чтобы родить. Может быть, это даже как-то парадоксально, то, что этот самый северный медведь, живущий в в полярную ночь в высокой Арктике, не ложится в спячку, как его ближайший родственник бурый медведь. Все медведи, и самцы, и самки с детенышами, и молодые звери охотятся на льду в течение всей полярной ночи. Это их охотничий сезон.
То есть им свет даже не нужен?
Свет и в течение полярной ночи есть, потому что есть северное сияние, есть луна, но в такой относительной темноте они все равно ориентируются не только зрением, а и слухом, и обонянием. Кроме того, снег белый, он любой, даже небольшой свет отражает, и какая-то подсветка все равно всегда есть. Добыть свою основную добычу, вот кольчатую нерпу, они могут только со льда. Нерпа – морское млекопитающее, тюлень, но она дышит воздухом, ей надо подниматься, чтобы вздохнуть, причем подниматься часто. Нерпа поддерживает постоянно лунки, через которые она дышит и может выходить на поверхность льда. Причем она поддерживает их регулярно. Она должна появляться там, ну, по крайней мере, каждые несколько часов. И на этом, собственно, основан способ охоты белого медведя, так же, как способ охоты эскимосов. Когда они у лунки, нерпы, активные лунки, в течение длительного времени поджидают, и когда зверь подплывает к лунке, добывают его. Если лед исчезает, тогда у белых медведей начинаются проблемы. И вот сейчас как раз в связи с сокращением ледового покрова и отступлением в летний период кромки сплоченных льдов далеко на север, медведи теряют свои оптимальные охотничьи места обитания. Сейчас они либо вынуждены уходить с отступающим льдом на большие глубины, либо переживать безледовый период на берегу. И таким образом они оказываются в неблагоприятных условиях, они не находят достаточно корма, не могут охотиться.
То есть вдали от шельфа, там вот на больших глубинах, там хуже с кормом?
Вот это вопрос, который сейчас надо исследовать. При нормальной ледовой обстановке, то есть когда лед простирается далеко и в летнее время из зоны шельфа не уходит, это действительно так. И это хорошо видно с борта ледоколов, идущих к полюсу. Вы проходите кромку сплоченных льдов, заглубляетесь в льды Центральной Арктики, и там никаких животных уже не встречаемы. Просто это такая ледовая пустыня. Океан закрыт льдом, нет аэрации, видимо, меньше планктона, меньше рыбы, соответственно, меньше нерпы, и медведю там просто нечего делать, нечего есть.
Как медведь взаимодействует с человеком? Ведь все-таки это серьезный хищник.
За всю историю освоения Арктики, вот случаи действительных нападений медведя на человека все-таки единичны. А вот случаи, когда человек убивал белого медведя, их сотни тысяч. В свое время русский зоолог Савва Михайлович Успенский проводил такие расчеты, что вот за период освоения Арктики было убито не менее 150 тысяч белых медведей. То есть вот в этой встрече белого медведя с человеком жертвой-то оказывается не человек, а медведь. Я этим вопросом занимался специально, поскольку занимаюсь поведенческой экологией, и метод работы состоит в том, что я живу среди медведей белых, там, где их много, поэтому даже при всем желании я не мог бы избежать встречек. Я относился к ним как к некоему материалу для исследований. Этот материал – это сотни моих персональных взаимодействий с белым медведем, ну и также информация, полученная от других людей. Так вот, на основании этого материала я могу сказать, во-первых, что белый медведь очень боязливый зверь, и реально управлять вот этими взаимодействиями между человеком и белым медведем достаточно просто. Есть, в принципе, четыре типа ситуаций, когда конфликт или нападение белого медведя возможно. Он действительно опасен, это действительно крупный хищник с огромной силой, но для того, чтобы белый медведь напал, в принципе, вот его надо для этого спровоцировать. Основная реакция белого медведя на человека – это страх. В большинстве случаев панический страх, и звери просто убегают, обнаружив присутствие человека. Первый тип ситуации, когда конфликты или нападение возможно, это когда человек делает что-то такое, что снимает этот страх у медведя, позволяет ему находиться вблизи человека. Белый медведь приходит, например, на полярную станцию или к борту судна, а его начинают с этого судна кормить. Зверь умный, он с первого предъявления видит, что это не страшно, отсюда дают еду, и в следующий раз он, увидев человека, просто бежит к нему, потому что он ожидает, что и в этот раз ему дадут пищу. Типичная ситуация на полярных станциях и во многих поселках, она отражалась неоднократно в прессе, когда там фотографировали мишек, которых там кормят с руки. Таким образом подставляют и звери, и человека, потому что рано или поздно эта ситуация приводит к конфликту. Правильно, чтобы такого не было, зверя отпугивать при первом же его появлении. Второй тип ситуации – это внезапная встреча. Человек живет в охотничьей избушке или просто где-то в домике, в поселке, выходит на крыльцо, не осмотревшись, а там оказался белый медведь в это время, потому что они действительно приходят к жилью человека, они обследуют все объекты, которые встречаются в Арктике ловушки на их пути, то белый медведь может напасть просто из страха. Вы вышли на крыльцо, оказались 2 метров всего, или оказались между самкой и ее детенышами. Медведь просто будет защищать себя и может проявить такую защитную агрессию, ударить или укусить. А сил у него достаточно, чтобы одним ударом убить человека, например, сломать ему позвоночник. Рецепт очень простой. Будьте внимательны. Если вы выходите, сначала осмотритесь, произведите какие-то звуковые сигналы, которые медведи могут напугать. Третий тип ситуации – это ошибка медведя в опознавании объекта. Для белого медведя он охотник на морских млекопитающих. Морское млекопитающее – это темный объект на белом льду или пустынном берегу. И если белый медведь видит такой объект, он, как охотник, стремится скорее его задержать, поймать. Вот если человек находится неподвижно или малоподвижно на льду или на берегу, он тоже выглядит издалека для белого медведя как жертва. Это может спровоцировать нападение просто потому, что медведь ошибся. Опять-таки, рецепт поведения простой. Не изображайте из себя жертву, не изображайте из себя морское млекопитающее. Меня иногда спрашивают, ну хорошо, вот, а идти путешествовать по льду, это не опасно, медведь же может напасть, да он не нападет на активно двигающегося человека. Белый медведь сам боится и сам будет убегать. А вот если человек сидит неподвижно или спит там в палатке на льду, тогда медведь может напасть, а надо принимать специальные меры предосторожности. Но есть четвертый тип ситуации, он уже относится к сфере психологии. И если человек демонстрирует страх, ну, например, убегает или уходит, он может подсказать медведю, который до этого даже не собирался атаковать, идею попробовать напасть. Вообще во всем животном мире отступление, уход действует на уровне стимула, который вызывает автоматическую реакцию.
Ну, даже если от собаки начать убегать.
Да, вызывает следование, преследование или нападение. Если вы не уходите, а твердо стоите в каком-то таком напряженном, агрессивном виде, показывая, что вы готовы защищаться, это уже вызывает, по крайней мере, осторожную реакцию. Ну и я всем рекомендую иметь с собой перцовый спрей, но что в случае такого острого конфликта на короткой дистанции, это средство практически 100% работает. Вот ни один из тех медведей, которым мне приходилось в критических обстоятельствах давать в нос порцию спрея, потом даже не пытались подходить и возвращаться. Это очень сильный болевой агент для них, который их не убивает, но учит раз и навсегда избегать человека. Так что на самом деле миф о том, что белый медведь это агрессивный монстр, который если приближается к вам только для того, чтобы убить, это неправда. Белый медведь очень деликатный, пугливый зверь, управлять поведением которого при встрече можно и даже достаточно просто, если знать вот эти правила.
С заместителем директора заповедника «Остров Врангеля» Никитой Овсянниковым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!